6. В те минуты, когда Роб Леффертс слушал, как беглая женушка Нормана Дэниелса читает отрывки из книжки на углу оживленной улицы, сам Норман Дэниелс сидел у себя в кабинете тесной маленькой комнатушки на 4-м этаже нового здания полицейского управления. Он сидел, положив ноги на стол и сцепив руки в замок на затылке. Впервые за несколько лет у него появилась возможность положить ноги на стол. Обычно стол был завален горой бумаг, бланками, протоколами, обертками от гамбургеров и пирожков, неоконченными отчетами, циркулярами, памятными записками и прочей дрянью, которая накапливалась месяцами. Норман был не из тех людей, которые привыкли убирать за собой. За 5 недель его дом, который Рози всегда содержала в идеальном порядке, стал похож на Майами после урагана Эндрю. И обычно его кабинет красноречиво об этом свидетельствовал. Однако сейчас здесь царил чуть ли не идеальный порядок. Почти весь день Норман убил на уборку. Выгреб все ненужные бумаги, отнес 3 громадных мешка с этим мусором вниз, в подвал. Он решил сделать все сам, потому что не слишком надеялся на уборщицу-негритоску, которая работала в управлении по будним дням от 12:30 до 6:00. Черномазам нельзя доверять никакую работу. Этот урок Норман усвоил от своего отца и не раз убеждался в его правоте. Все политики и поборники прав человека почему-то никак не усвоят простую вещь. Черномазые не умеют и не хотят работать. Натура у них такая. Африканская. Норман задумчиво оглядел непривычно чистый стол, на котором остался только телефон. И сейчас лежали его ноги. И перевел взгляд на стену справа. Раньше эта стена была вся увешана бумагами. Листовками с портретами преступников в розыске, срочными донесениями, результатами лабораторных исследований, меню ресторанов с доставкой обедов домой или в офис. Там же висел большой календарь, на котором Норман красной ручкой отмечал даты судебных разбирательств и дни свиданий со сговорчивыми подружками. Но сейчас стена была абсолютно голой. Беглый осмотр кабинета завершился на картонных ящиках из-под виски, составленных у двери. Глядя на них, Норман задумался о том, что жизнь — штука действительно непредсказуемая. Взять, к примеру, его самого. Нрав у него крутой, вспыльчивый, он этого не отрицает. Он даже готов признать, что из-за собственной вспыльчивости сам иногда нарывается на неприятности. Причем нарывается так конкретно, что потом еще долго из них выпутывается. И если бы год назад ему сказали, что его кабинет будет выглядеть так, как сейчас, он бы сделал отсюда элементарный вывод. В конечном итоге он все же нарвался на неприятности, из которых уже не смог выпутаться, и его поперли с работы. Либо в его личном деле накопилось такое количество строгих выговоров, когда тебя увольняют за систематическое нарушение устава, либо его застали за избиением подозреваемого. Взять того же Рамона Сандерса. Он получил по заслугам. Паршивый педик. И Норман был искренне убежден, что именно так и следует поступать с такой мразью. В конце концов, он тоже не святой Антоний. Но у всякой игры есть правила, и правила следует соблюдать. Или хотя бы не попадаться, когда их нарушаешь. Это как с черномазами. Все знают, ну, по крайней мере, все белые, что черномазы не умеют и не хотят работать, но никто не скажет об этом вслух. Но его не поперли с работы. Он просто переезжает в другой кабинет. Переезжает из этой дерьмовой коморки, где просидел столько лет, а если точнее, то с первого дня президентства Буша. Переезжает в нормальный офис с нормальными стенами, которые, как говорится, поднимаются до самого потолка и опускаются до самого пола. Его не увольняют, Наоборот, его повышают в должности, точно как в песенке Чака Берри, где он поет по-французски «C'est la vie» — это жизнь. Жизнь — штука непредсказуемая, и ты никогда не знаешь, где тебе повезет. Облава прошла успешно. По-настоящему большая облава. Для Нормана, возглавлявшего операцию, все обернулось на редкость удачно. Как по заказу. И теперь его задница ценится в управлении на вес золота. Такое вот сказочное превращение. В этом деле с наркотиками оказалось замешано полгорода. Обычно в подобных делах многое остается неясным, и их невозможно распутать до конца. Но на этот раз Норману повезло. Все стало на свои места, все сложилось одно к одному. Как будто дюжину раз подряд на рулетке выпадала семерка, на которую ты ставил с завидным упорством, и каждый раз твоя ставка удваивалась. Его оперативная группа арестовала больше 20 человек, причем половина из них оказались большими шишками, и все аресты прошли без сучка и задоринки. Никто даже и не сопротивлялся. Окружной прокурор, должно быть, балдеет в оргазме, равных которому у него не было с той блаженной поры, когда в старшей школе он наяривал своего кокер-спаниеля. Норман, который когда-то всерьез опасался, что в один распрекрасный день этот недоношенный дегенерат, окружной прокурор, все-таки привлечет его к уголовной ответственности, если он не научится сдерживать свой взрывоопасный нрав, вдруг превратился в его любимчика. Чак Берри прав. Действительно, никогда не знаешь, где тебе повезет. «Холодильник набит жратвой, имбирным пивом», — пропел Норман и улыбнулся. Это была радостная и бодрая улыбка. Такая улыбка, которая сразу же располагает к себе и заставляет людей улыбаться в ответ. Но у Рози от этой улыбки прошли бы мурашки по коже, и ей бы отчаянно захотелось превратиться в невидимку. Про себя она называла такую улыбку кусачей улыбкой Нормана. Казалось бы, все замечательно. Повышение по службе, новый кабинет, весна в разгаре. Замечательная весна. Только на самом деле для Нормана это была мерзопакостная весна. Просто дерьмовая, говоря откровенно. И все из-за Розы. Он думал, что все закончится очень быстро, но все получилось не так, как должно было получиться. Рози по-прежнему где-то гуляет, и это его страшно бесило. Он поехал в Портсайд в тот же день, когда он так замечательно поговорил со своим добрым другом Рамоном в парке через дорогу от полицейского управления. Он приехал туда с фотографией Розы, но от нее было мало толку. Зато когда он упомянул про темные очки и красный шарф, ценные детали, которые выдал ему Рамон Сандерс в ходе их дружественной беседы. Один из двоих кассиров дневной смены в кассах Continental Express припомнил, что видел такую женщину. Но вот в чем загвоздка. Он никак не мог вспомнить, куда она собиралась ехать. Проверить же записи он не мог, потому что никаких записей не было. Она расплатилась наличными и не оформляла багаж. Норман изучил расписание Continental Express и нашел три возможных варианта. Однако третий, автобус на час 45, он отбросил как наименее вероятный. Она бы и не стала сидеть на вокзале так долго. Стало быть, оставалось лишь два варианта. Большой город в 250 милях отсюда — и еще один город, побольше первого, в самом сердце Среднего Запада. А потом Норман сделал ошибку, и только потом до него дошло, что это была ошибка, которая стоила ему по меньшей мере 2 недель. Он решил, что она не захочет уезжать далеко от дома, от города, где она родилась и выросла. Кто угодно, но только не Роза, это забитая серая мышка. Но теперь... Все ладони у Нормана были изрезаны тонкими белыми шрамами. Эти полукруглые шрамы остались от ногтей, но причина была не в ногтях. Причина была в голове, в раскаленной печи, которая, сколько Норман себя помнит, вечно пылала на грани кипения. «Ты что, страх забыла?» — пробормотал он. «А зря, очень зря. Но ничего, я тебе напомню». «Да, он до нее доберется. Обязательно доберется. Потому что без Рози все, что случилось этой весной, блестяще провернутая операция, хорошая пресса, репортеры, которые очень его удивили своим неожиданно уважительным отношением, и даже повышение по службе, вообще ничего не значит. И те женщины, с которыми он спал после того, как Рози сбежала из дома, это тоже вообще ничего не значит. Имеет значение только одно. Она от него ушла. Но еще больше его беспокоит другое. Он знать не знал, что она собирается выкинуть что-то подобное. И самое главное, что его бесит, она утащила его кредитку. Она ею воспользовалась только раз. И сняла-то всего ничего, какие-то вшивые 350 баксов. Но дело не в этом. Дело в том, что она взяла вещь, которая принадлежит ему. Она забыла, кто в доме хозяин. Такая вот хрень, мать ее. И вот за это она заплатит. Причем заплатит по полной программе. Сполна. Норман уже задушил одну из тех женщин, с которыми спал после побега Рози. Задушил своими руками, а тело спрятал под башней зернохранилища на западном берегу острова. И опять виноват его вспыльчивый нрав. Может быть, на него снизошло временное помешательство, приступ неудержимого бешенства? Он как будто отключился, когда снова пришел в себя. Он помнит только, что подцепил эту женщину на панели на Фримонт-стрит, где по вечерам собираются проститутки. Миниатюрную миленькую брюнеточку в тесных облегающих леггинсах и с такими огромными сиськами, что они просто вываливались из лифчика. Крошка Мэй отдыхает.
Имеется в виду американская актриса Мэй Уэст, которая славилась пышным бюстом. Секс-символ 30-х годов. Получила прозвище «Крошка Вамп».
Он до последнего не замечал, как сильно она похожа на Рози. Во всяком случае, теперь он старался себя убедить, что именно так все и было. Он действительно не замечал никакого сходства, пока не начал душить эту женщину прямо на заднем сиденье своей теперешней служебной машины неприметного 4-летнего «Шевроле». Просто так получилось, что она повернула голову, и свет от яркого фонаря на башне зернохранилища на мгновение осветил ее лицо. Свет упал под определенным углом, и шлюха вдруг превратилась в Рози. В эту сучку, которая ушла от него, не оставив даже прощальной записки. Ни одного, мать ее, слова. И прежде чем сам Норман понял, что происходит, он уже захлестнул шлюхину шею ее же лифчиком, и у шлюхи вывалился язык, а ее глаза выскочили из орбит, как стеклянные шарики. Но что самое неприятное, теперь, когда шлюха была мертва, она ни капельки не походила на Розу. Ни капельки. Он, конечно, не стал ударяться в панику. Да из чего бы ему было паниковать? Не в первый раз все-таки. Знала ли Рози об этом? Может, она что-то чувствовала? Может, она потому и ушла? Потому что боялась, что он... «Не будь идиотом», — сказал он себе и закрыл глаза. И понял, что зря это сделал. Перед глазами сразу возникла картина, которая в последнее время чуть ли не каждую ночь донимала его в его снах. Зеленая кредитная карточка Merchants Bank, разросшаяся до гигантских размеров и плывущая в темноте, как огромный раскрашенный дирижабль. Норман поспешно открыл глаза. Руки болели. Он разжал кулаки и безо всякого удивления уставился на продавленные порезы у себя на ладонях. Он давно уже свыкся с этими стигматами своего буйного нрава и знал, как с этим бороться. Надо взять себя в руки. Надо подумать и разработать план. И для начала надо еще раз перебрать в памяти все, что мы имеем на данный момент. Он сразу же позвонил в полицейское управление в ближайшем из двух городов, назвал себя и дал им подробное описание Розы. Он сказал, что ее подозревают в участии в крупном мошенничестве с кредитными карточками. Кредитка никак не давала ему покоя. В последнее время он только об этом и думал. Он назвал ее имя как Роза Макклендон. Он почему-то не сомневался, что она взяла свою девичью фамилию. Но даже если Норман ошибался, и она решила оставить его фамилию, это можно представить как забавное совпадение, что у подозреваемой та же фамилия, что и у следователя. В конце концов, Дэниелс — это все же не Торжевский или Бошац. А еще он отправил им факсом две фотографии Розы. Один любительский снимок от прошлого августа, когда давний приятель и сослуживец Нормана, Рой Фостер, щелкнул Розе, сидящей на заднем крыльце. Норману ужасно не нравилась эта фотка, в частности, потому что на ней было видно, что Розе к своим 30 годам нагуляла изрядный жирок. Но снимок был черно-белым, и лицо Розы на нем вышло четко. Вторая фотография представляла собой истинное произведение искусства. У них в управлении работал штатный художник-портретист, талантливый сукин сын по имени Эл Келли, который состряпал этот портрет в нерабочее время по личной просьбе Нормана. Та же женщина, но с шарфом на голове. Полицейские из того ближнего города оказались парнями толковыми. Они задавали правильные вопросы и вели поиски именно там, где надо. В приютах для бездомных бродяг, дешевых мотелях и временных общежитиях для проезжих, где тебе могут позволить взглянуть на список постояльцев, если ты знаешь, кого и как спрашивать. Однако их поиски не увенчались успехом. Все свободное время Норман только и делал, что висел на телефоне в отчаянных, и пока что безрезультатных поисках хоть какого-то следа, хоть какой-то зацепки. Он даже не пожалел денег и сделал запрос, чтобы ему прислали по факсу список фамилий всех тех, кто в течение прошедшего месяца подал прошение на получение водительских прав. И опять мимо. Норман не допускал даже мысли о том, что он не сумеет найти свою беглую женушку, что она просто исчезнет и избежит наказания за свои многочисленные проступки и прежде всего за то, что уперла его кредитку. Но теперь ему все же пришлось признать, что он, похоже, ошибся в своих расчетах. Похоже, Рози уехала в тот второй город, подальше. Наверное, она так боялась его, что решила, что 250 миль — это еще недостаточно далеко. Впрочем, и 850 — это тоже недалеко. И она скоро об этом узнает. Что-то он здесь засиделся. Надо бы разыскать тележку и начать потихонечку перевозить весь свой хлам в новый кабинет двумя этажами выше. Норман убрал ноги со стола, и в этот момент зазвонил телефон. Он снял трубку. «Инспектор Дэниелс?» — раздался в трубке вопросительный голос. «Он самый», — отозвался Дэниелс, а про себя уточнил, причем без всякого удовольствия. «Инспектор первого ранга Дэниелс, между прочим». «Это Оливер Робинс». «Робинс. Имя вроде знакомое, только...» «Из Continental Express. Я продал билет на автобус той женщине, которую вы разыскиваете». Дэниелс тут же весь подобрался и выпрямился на стуле. «Да, мистер Робинс, я вас прекрасно помню».
«Я вас видел по телевизору», — сказал Робинс. «Я так рад, что вы взяли всю эту банду. Наркотики — это ужасно. Знаете, мы, работники автовокзала, чуть ли не каждый день наблюдаем, как молодежь балуется наркотиками. Печальное зрелище».
«Да», — Дэниелс ничем не выказывал своего нетерпения. «Я полностью с вами согласен».
«А этих людей правда посадят в тюрьму?»
«Не всех, но большинство точно сядет. Могу я вам чем-то помочь?»
«Вообще-то я очень надеюсь, что это я вам смогу помочь», — сказал Робинс. «Помните, вы просили, чтобы я вам позвонил, если вдруг что-то вспомню? Про эту женщину в темных очках и с красным шарфом».
«Да». Голос у Нормана оставался по-прежнему спокойным и дружелюбным, но свободная рука сама сжалась в кулак, и ногти впивались в ладонь все глубже и глубже.
«Я думал, что вряд ли еще что-нибудь вспомню, но сегодня утром, когда я был в душе, я действительно кое-что вспомнил. Я думал об этом весь день, и я уверен, что именно так все и было. Она именно так и сказала».
«Что сказала?» Норман по-прежнему говорил ровно, спокойно и даже любезно. Но теперь из-под ногтей, сжатой в кулак руки, показалась кровь. Он открыл пустой ящик стола и свесил над ним кулак так, чтобы кровь капала внутрь. Небольшое крещение. На удачу того бедолаги, кого посадят теперь в этой дерьмовой каморке.
«Понимаете, она не сказала, куда собирается ехать. Это я и сказал. Наверное, поэтому я и не смог вспомнить, когда вы спрашивали, инспектор Дэниелс, хотя обычно я на память не жалуюсь».
«Что-то я не понимаю».
«Когда люди покупают билеты, обычно они говорят, куда едут», — пояснил Робинс. «Один до Нэшвилла, туда и обратно. Или, пожалуйста, до Лэнсинга, только туда. Вы следите за моей мыслью?»
«Да».
«А эта женщина не сказала, куда поедет. Она назвала не место, а время, когда хочет ехать. Я это вспомнил сегодня в душе. Она сказала, мне нужен билет на автобус на 11:05. Там еще есть свободные места. Как будто ей было не важно, куда ей ехать. Как будто ей было важно
уехать как можно скорее и как можно дальше», — закончил за него Норман. «Ну да, точно. Спасибо огромное, мистер Робинс».
«Я рад, что сумел вам помочь».
Похоже, Робинса несколько озадачил всплеск бурных эмоций на том конце линии.
«Должно быть, вам очень нужно найти эту женщину».
«Действительно, очень», — сказал Норман. Он опять улыбался той самой улыбкой, от которой у Рози всегда бежали мурашки по коже, и возникало желание вжаться в стену, чтобы защитить свои почки. «Вы угадали. А этот автобус на 11:05. Куда он идет, мистер Робинс?» Робинс назвал ему город и спросил.
«А эта женщина, которую вы разыскиваете, она тоже замешана в деле с наркотиками?»
«Нет, она проходит по делу о крупном мошенничестве с кредитными карточками», — сказал Норман. Робинс начал было что-то говорить, он был явно настроен на долгую и продолжительную беседу, но Норман бросил трубку, оборвав его на полуслове. Он опять положил ноги на стол. «Тележка пока подождет, вещи можно перетащить и потом». Норман откинулся в кресле и уставился в потолок. «Дело о крупном мошенничестве с кредитками. Такая вот хрень», — проговорил он вслух. «Но ты не забыла, что там говорится о длинных руках закона?» Он разжал левый кулак. Ладонь была вся в крови. Даже пальцы были в крови. Норман пошевелил пальцами. «У закона длинные руки. Вот так-то, сучка», — сказал он в пространство и вдруг рассмеялся.
«Очень длинные руки, ядрит твою мать, и они до тебя доберутся. Уж будь уверена».
Он продолжал сжимать и разжимать окровавленную ладонь, наблюдая за тем, как кровь капает на крышку стола. Но ему было на это плевать. Он смеялся. Ему было хорошо. Наконец-то все встало на свои места.